Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 432-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы с вами в Третьей книге Царств, 7 глава. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, как Соломон строил храм Божий. Я провел сравнение между храмом и скинией. Да, строительство храма заняло 7,5 лет, и храм при этом существенно уступал скинии в духовном плане. Да, физически он был очень красив, архитектурно он был очень красив. Кстати, конечно, он был небольшой. Это был такой, ну, скажем так, небольшой ларец с сокровищами, да, потому что действительно по богатству, по изысканности храм не имел себе равных. Однако интересно, что в Новом Завете именно скиния стала прообразом Христа. И хотя Божья слава, конечно, сходила на храм, он все-таки уступал скинии. Да, была изысканность, да, было богатство, да, там были современные для того времени строительные технологии, однако не было той духовной силы, которая была когда-то в скинии. Нам с вами кажется порой, что если мы найдем правильный метод, если мы найдем правильные технологии, если мы приобретем и будем использовать верные технические средства, то будет очень круто. Но дело на самом деле не в методе, а в силе Святого Духа. Сегодня у нас много методов, сегодня у нас много всяких прибамбасов, всяких, как говорят, говорит наша молодежь, примочек. Однако то, что нам нужно сегодня, это Божье Слово. Это единственное решение тех проблем, которые перед нами сегодня стоят. Я общался с самыми разными людьми, и порой по поводу нашего цикла, вот этого цикла передач, мне говорят, ну как этот цикл раскручивать, как этот цикл популяризировать? Ведь Библия сегодня людей не привлекает. Ну, кого не привлекает, а кто пишет нам и говорит, вы знаете, подлинное открытие вашей передачи, то, чем вы занимаетесь, действительно изменило мою жизнь. Понимаете, друзья, сегодня есть немало людей, которые никогда в жизни не читали Библию. И не ведитесь на мирские рассуждения о том, что Библия устарела, о том, что язык там устарел, о том, что образность там не та. Она была Божьим Словом. Она Божьим Словом также и остается. Но мы узнаем также в 7 главе 3 книги Царств, что Соломон строил и другие сооружения. Давайте начнем 7 главу. «А свой дом Соломон строил 13 лет, и окончил весь дом свой». Так вот, для справки, для сравнения, он строил храм 7,5 лет, свой дом 13 лет. Второй стих. «И построил он дом из дерева ливанского, длиною во 100 локтей, шириною в 50 локтей, а вышиною в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов, и кедровые бревна положены были на столбах». Опять-таки дальше описывается его дом. Это, если хотите, его дача, его летняя резиденция. Интересно, что по площади дом Соломона, летний дворец, это резиденция Соломона, оказывается даже больше, чем храм Божий. Вот понимаете, что интересно в жизни Соломона? Мы читаем о Соломоне как о строителе. Мы читаем о великих делах Соломона, но постепенно начинают звучать грустные и даже тревожные нотки. Ливанские кедры, между прочим, это те же кедры, которые использовались для строительства храма. Это те же кедры, которые поставлял Хирам. Помните, друг Давида когда-то он был, а сейчас он продолжает общение, он уже пожилой человек, но он продолжает общение и продолжает дружбу с Соломоном. Об этой дружбе мы еще будем говорить в следующий раз. Третий стих. «И наслан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах, по 15 в ряд». Ну и так далее. Кстати, сегодня этих ливанских кедров уже нет. Их давно вырубили. Но Соломон не ограничился только Божьим храмом и своей летней резиденцией. Давайте сразу перейдем в 8 стих 7 главы. «В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства, и в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и наружной стороны, от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора». То есть он взял себе в жены дочь фараона. Это было, конечно, и политическое решение тоже. Это попытка породниться с Египтом. Но для дочери фараона он строит, ну, пока еще относительно небольшой домик. Но дальше он будет строить не только дома для своих жен. Домов, конечно, всех не хватит. Но он будет строить еще нечто очень неприятное. Он будет ставить жертвенники. Об этом мы будем подробнее говорить позже, но пока смотрите, с чего это все начинается. Да, он строитель. И вопрос возникает один. Что строит Соломон? И зачем он это строит? Сразу перейдем к 13 стиху. «И послал царь Соломон, и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его тирянин был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы». Конечно, это не царь Хирам, да, это тезка того царя Хирама. Это ремесленник, человек, который руководил совершенно конкретными работами в доме Соломона. То есть, с одной стороны, есть яркое свидетельство Израиля в этом мире. И свидетельство во многом шло через Соломона. И искусство развивается тогда, когда пушки молчат, когда войны нет, тогда, когда господствует мир. И вот здесь как раз время мира, время искусства, время свидетельства. С другой стороны, уже в это время начинаются тревожные звоночки, тревожные сигналы. А дальше этих тревожных звоночков и тревожных сигналов будет все больше. Но пока Соломон действительно стоит твердо, он стоит твердо в Божьем слове, он стоит твердо в Божьем призвании. Я не буду сегодня читать всю 7 главу, просто выборочно посмотрим некоторые стихи. 21 стих. «И поставил столбы к притвору храма». Так мы опять возвращаемся к тому, как устроен храм. Это очень важные столбы. Я, кстати, напомню сразу, я уже об этом говорил и повторю, мы часто называем этот храм Соломоновым. На самом деле, во многом это, конечно, храм Давида, потому что именно Давид начал идею вот этого храма, да, у него зародилась идея этого храма. И Давид, на самом деле, все подготовил для того, чтобы Соломон мог строить храм. У Соломона был и во многом, не весь, но во многом материал, и чертежи храма, и понимание того, как это будет делаться. Так вот, в храме есть два очень важных столба, которые, конечно, тоже были спроектированы Давидом, не Соломоном. Сейчас мы увидим, почему. 21 стих. «И поставил столбы к притвору храма, поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иоахин, и поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз». Что же это за имена? Иоахин — это еврейское слово, которое переводится как «Бог восставит». Воаз буквально переводится как «в нем сила». То есть есть сила, Воаз, Иоахин, Бог восставит, Бог украсит, Бог сделает по-настоящему великим. Почему я говорю о том, что это часть проекта еще Давида? Потому что, говоря о храме, Давид вспоминает об этих столбах, и он использует эти слова. Находим мы это, в частности, в 95-м псалме, 6 стих. «Слава и величие пред лицом его, сила и великолепие во святилище его». Здесь эти слова «сила и великолепие» Бог восставил, Бог украсил, Бог дал эту силу, сила Божья. Сила и великолепие – это буквально вот эти самые столбы, с одной стороны, но с другой стороны в Израиле делалась очень интересная вещь. Там через какие-то конкретные предметы указывали на абстрактные понятия. То есть абстрактное понятие – это сила и великолепие, или сила и величие, или даже сила и слава. А вот конкретное воплощение этих понятий, те предметы, на которые можно было смотреть и видеть эти понятия, это как раз вот эти столбы, которые стоят в храме. Сегодня мы с вами, зная Господа, зная Бога, видим и силу, и красоту. Это сила Святого Духа, которую мы имеем в спасении. Это красота, которая открывается нам через поклонение. Мы с вами обрели спасение, Бог вошел в нашу жизнь, и Он дает нам поклоняться Ему. Через поклонение Он украшает нашу жизнь. Я как-то слышал одного служителя, священника, который говорил о том, он говорит, когда женщины бывают самыми красивыми? И начали вот всякие идеи выставлять, когда. Служитель, пастор говорит, женщина бывает самой красивой в искреннем поклонении. Кстати, мужчина тоже. Вот в искренней молитве, в искреннем восхвалении Господа. Господь украшает нас через это. И это внутренняя красота. Это красота, которая дается нам свыше и которая пронизывает нас, питает нас изнутри. Вот эти столпы, сила и красота, сила спасения и красота поклонения должны быть в жизни каждого человека, который послушен Богу. Сила спасения, красота поклонения. Все это указывает на Божие величие. А дальше, да, мы, конечно, понимаем наше несоответствие. Мы понимаем, что, в общем, мы до этого не дотягиваем, но мы продолжаем поклоняться Богу. И Бог меняет нас, Бог преобразует нас. Помните 6 главу книги пророка Исаии, когда, давайте прочитаем все-таки, «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Дальше идет описание того, что видит Исаия. И в какой-то момент, 5 стих, Исаия вдруг осознает свою неадекватность или свое несоответствие. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Все, говорит он, я погиб, потому что он понимает, насколько он не дотягивает. Исаия падает ниц перед Богом. И Бог поднимает его. Вот это и есть смысл поклонения. Искупленная душа приходит и падает ниц перед Богом. И Бог поднимает, восставляет ее.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Но давайте вернемся к Третьей книге Царств, 7 глава. В храме было еще что-то важное и неожиданное. 23 стих. «И сделал литое из меди моря, от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, вышиною в 5 локтей». Давайте остановимся здесь. Зачем медное море? Вообще говоря, море – это вода. Вода как символ очищения. Но медное море не очищает. Это красиво, это изысканно, это вроде бы интересно. Но внешней формы здесь становится больше, чем внутреннего содержания. 38 стих. «И сделал 10 медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала 40 батов, каждая умывальница была в 4 локтя, каждая умывальница стояла на одной из 10 подстав». Опять-таки, медная умывальница указывала на Христа. Это очищение. И есть две стороны всей этой истории, два взгляда. С одной стороны, достаточно было одной умывальницы. И Христа достаточно одного. С другой стороны, было понятно, что в храм будет приходить много народа. И чисто из практических соображений поставили дополнительную умывальницу, в отличие от того, что было в скинии. Кстати говоря, и жертвенников, как мы с вами скоро увидим, тоже будет больше. И знаете, мне кажется, что вот эта история, эта ситуация очень похожа на нашу сегодняшнюю жизнь, на нашу современность. Понимаете, не может быть другого, третьего, пятого, десятого Христа. Христос один, и Он, и это ключевое слово, достаточен. Другой Христос невозможен и не нужен. Я не знаю, случалось ли вам быть в очень больших церквях. Мне случалось, и не только в России, но и в других странах. Мне случалось быть в церквях, в которых просто смотришь вокруг и не можешь понять, куда я попал. Кстати, самую лучшую пиццу в самой изысканной пиццерии я ел в церкви. Да, на территории одной из американских церквей построили пиццерию, и это неплохо, потому что люди могут пойти и поесть пиццу. Вот такой качественной пиццы я нигде больше не ел. Фишка там еще и в том, что ты можешь сам сделать свою пиццу и определить все компоненты. То есть не только то, что наверху будет лежать, а то, из чего тесто будет сделано. Вот это действительно классно, это действительно здорово. Но возникает вопрос. Это тот же вопрос, который был тогда, во времена Соломона, и он же, собственно говоря, возникает и сегодня. А храм зачем? А церковь зачем? Что для нас главное? Компоненты пиццы или Божье присутствие? Сегодня есть церкви, в которых можно найти все, что угодно. Но главное, чтобы в этой церкви, в этом собрании был Бог. 48 стих. «Сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебопредложение». Да, мы помним, это было в скинии тоже. Дальше. «И светильники, 5 по правую сторону и 5 по левую сторону, пред задним отделением храма из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота». Сколько было светильников в скинии? 1, друзья мои. А здесь их 10. Помните, когда-то все было просто. Сейчас умножается сущность. Когда-то один мой учитель говорил, не умножайте сущность без надобности. Собственно говоря, вот это происходит отчасти и здесь. И к нам с вами сегодня вопрос по поводу нашей веры. Не происходит ли у нас такое умножение сущности без надобности? 51 стих. «Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. И принес Соломон, посвященное Давидом, отцом его, серебро и золото и вещи отдал в сокровищнице храма Господня». Вот опять-таки Соломон доделывает то, что начал делать Давид, то, что начал готовить Давид. Но в 8 главе перед нами освящение храма. И Соломон отлично понимает, что происходит. Вот, понимаете, те предупреждения, которые я здесь высказывал, оно будет иметь смысл дальше уже, позже. Потому что само по себе богатство, сама по себе роскошь — это не проблема. Проблема то, как потом к этому относиться и что будет главное. Соломон все-таки продолжает видеть главное. И в этом во многом его величие. 8 глава, 1 стих. «Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона». Вот, собственно, сейчас ковчег будет перенесен и поставлен в храм. 5 стих. «А царь Соломон и с ним все общество Израилево, собравшиеся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их». Опять огромное богатство, может быть, даже излишество. И опять, конечно, пришлось поставить дополнительные жертвенники. И опять в этом контексте все это можно понять. 8 глава, 10 стих. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень». Господь подтверждает, что Он доволен этим. Теперь ковчег завета больше не будут переносить. Он стоит там постоянно, он стоит там навсегда. Господь присутствует, Господь является израильтянам или встречается с израильтянами в этом храме. 12 стих. «Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле. Я построил храм, жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». Начинается его замечательная молитва. Прочитаем несколько фрагментов из этой молитвы. 17 стих. «У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресла твоих, он построит храм имени моему». Соломон рассказывает всю эту историю. Дальше 20 стих. «И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева». Обратите, пожалуйста, внимание на замечательную молитву Соломона. Я, опять-таки, делаю выборки из нее, потому что у нас не так много времени осталось. 27 стих. «Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил имени твоему». То есть он отлично понимает, что это не жилище Божие. Храм — это не дом Божий. Бог живет не в доме. Бог живет в сердцах верующих людей. 29 стих. «Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сём». Вот это место встречи с Богом. Храм становится центром поклонения. И с этого момента весь мир может прийти туда. 30 стих. «Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сём. Услышь на месте обитания твоего, на небесах. Услышь и помилуй». Опять-таки он знает, что Бог живет на небесах. Здесь же происходит встреча между Богом и человеком. Сразу перейдем к 41 стиху. «Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом, и твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой. И придет он и помолится у храма сего. Услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил. Опять-таки, открытость для других народов. Храм был предназначен в качестве места поклонения для всех людей. Однако, если тогда люди, поклоняющиеся Богу, должны были приходить в Божий храм, в некое единое, общее место, то сегодня мы с вами, люди, поклоняющиеся Богу, идем во все концы земли. Еще одна важная вещь. Бог очень четко показывает израильтянам, что их ожидает изгнание. Они потом не могли в это поверить. Они не могли это понять. Но сказано это уже здесь. Где именно, узнаем в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.